Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях члены Малого Екатерининского братства города Екатеринбурга Светлана Георгиевна Будкина и Олег Глагулев. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Светлана Георгиевна у нас уже была в гостях. Если кто помнит, у нас такой новый цикл появился «Бессмертный барак». И Светлана Георгиевна как раз была у нас в гостях и рассказывала о родственнике своего мужа, священнике Николае Будкине, расстрелянном в 1937 году. Вот сейчас мы прослушаем в начале нашей передачи небольшой фрагмент, такой репортаж. Это 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, вечер, храм Большой Златоуст, около которого собрались люди, и в течение всего дня, вот с 11 часов и до 6 часов вечера и позже, читались имена репрессированных из книги памяти. И вот небольшой репортаж, после 5 часов вечера я там побывала.
Афанасий, 51 год, русский, помощник заведующего станового новотрубного завода, город Первоуральск, расстрелян 1 августа 1937 года. Новоселов Степан Григорьевич, 41 год, русский, грузчик на предприятии снабжения, расстрелян 10 сентября 1938 года. Вечная память.
Новоселов Тимофей Кириллович, 39 лет, русский колхозник, село Санкино Кубинского района, расстрелян 13 декабря 1937 года. Новоселов Тихон Андреевич, 43 года, русский колхозник, колхоз «Красный охотник» Туринского района, расстрелян 13 декабря 1937 года. Валицкая Вайнберг Эстер Яковлевна, 25 лет. Еврейка, бухгалтер фабрики одежды город Свердловск. Расстреляна 2 февраля 1938 года. Новиков Степан Иванович, 29 лет, русский, заведующий отделом кадров Свердловского горсовета. Расстрелян 14 января 1938 года. Неворотова Надежда Григорьевна, 17 лет, русская, учащаяся Надеждинской средней школы номер 22. Расстреляна 26 января 1938 года.
Мне 74 года, своего папу я не помню и не знаю. Когда его посадили, мне было всего 1,5 годика. Мой папа работал на железной дороге, он был простым железнодорожным рабочим. Жил на небольшой полуказарме, такие были службы при железной дороге. И когда он был осужден, его обвинили в том, что он вел пропаганду против советской власти, советского строя, колхозного строя. Его посадили его в ноябре 1942 года на 10 лет с конфискацией имущества. Работал, был послан в Дегтярск. В Дегтярске были на добыче там разных ископаемых, и там были шахты и открытые копии. И вот там очень много работало репрессированных. Вот там мой папа и был. Ему было 24 года, он был совсем молодым парнем. Он очень был удивлен, когда один из по доносу, кого он был осужден, он ему пообещал: «Гришка, я тебя посажу». Он так говорит: «А за что ты меня посадишь? Я нормальный человек советский». И оказалось, что все это возможно. В то время было возможно. Небольшой донос и все. Этого было достаточно. Ну вот примерно все моя история.
Ну, вы сегодня сюда пришли помолиться, и, наверное, вам важно было вот это кому-то рассказать, да?
Да, конечно, самое главное, я хотела помолиться. Потому что вот 30 октября всегда выезжают на Московский тракт. Я там бывала, была очень редко, потому что мне просто было неудобно. Я еще не очень здоровый человек. А когда я услышала по православному радио, что здесь будет служба и мероприятия православные, я, конечно, не удержалась и приехала.
Почему вы решили сегодня сюда подойти? Я слышала, что вы имя называли репрессированного кого-то из своих родных. Это дедушка ваш?
Это мой братец. Увидел, что такая акция сегодня происходит. И после работы прямо вот как есть сюда пришел.
Подождите, а вообще вы откуда узнали о том, что дед репрессирован? Кто-то снимался?
Это, ну, как бы с детства, и мне отец про это говорил, и дедушка, то есть как бы это не было секретом. Про это, конечно, многое не распространялись, но, в принципе, мы об этом знали, что это было.
Братья и сестры, вот думается в сегодняшний день о некоторых вещах, которые каким-то неведомым образом показывают нам на все состояние нашей души. Вот Пасха и День Победы, они всегда весной. Это всегда радость, это всегда возвращение к жизни, это всегда ликование. День Победы не мог произойти в октябре, в декабре, наверное. Он мог быть только во время пасхального периода. И вот в День Победы мы идем вот с этими, кто-то придумал, замечательный человек или люди придумали эту идею, в бессмертный полк, когда идут люди, тысячи людей со своими родными и близкими, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, и воздаем им должную память. А вот день, когда мы вспоминаем о репрессиях, никто не идет с этими плакатами, и никто не показывает эти имена и эти лица, страдальческие лица людей, которые сделали, наверное, не меньше, чем те воины, которые жизнь свою положили на полях сражений, потому что они молитвенным щитом стояли за свое Отечество, духом своим, сохраняя ту державу, которую они любили, далеко не меньше своих палачей.
Послушали мы небольшой фрагмент репортажа, разговоры с людьми и как читали имена. Ну вот ваше впечатление о том, как состоялась эта акция возвращения имен, потому что в прежние годы это событие было связано прежде всего с обществом «Мемориал», которое проводило несколько лет подряд эту акцию. И сейчас присоединилось, что очень приятно, очень хорошо присоединились верующие люди, в частности, вот это организовало Екатерининское братство при поддержке Екатеринбургской епархии. Очень приятно, конечно, что владыка подошел вот тоже на эту акцию, да. Но мне показалось, конечно, все-таки людей было немного для такого важного события, для такого огромного города. Конечно, это не очень большое количество. Вот я была вечером, это было, ну, человек 30, может быть, потом 40, ну, не больше 50, мне кажется, точно. Вот расскажите, как это все проходило в течение дня, вот и ваши впечатления, и мысли.
Людей действительно было разное количество. На Литию собиралось побольше. Когда начинали все в 11 часов, людей тоже было порядка 30 где-то человек. Акция отличалась от предыдущих лет тем, что действительно собрание церковных людей, по этому поводу, наверное, вот так вот сугубо церковных, оно первый раз. И отличие, наверное, по моему впечатлению, вот такого духовного характера. То есть люди стоят, сознательно молятся, какое-то сознательное присутствие. Потом мы читали, было перемежение чтения имен с чтением стихов. Специально подбирали стихи для этого случая. Также читались молитвы, в том числе написанные в 30-е годы самими репрессированными из дел. И вот такое вот внутренняя собранность и какое-то единство вот в духе мира и стояния. Естественно, достаточно трудно такого осознанного включения требовать от многих, но у нас были специальные волонтеры для того, чтобы они ходили и как-то могли людей приглашать. В общем-то, старались, и некоторые люди откликались, подходили, говорили, рассказывали. Кто-то говорил, что он не может выступить, и тогда вот Олег Олегович сам читал имена родственников, потому что людям действительно сложно, это слезы, эмоции, они подступают. Ну, на мой взгляд, это вот такой первый опыт, хотелось бы его продолжать, чтобы вот это присоединение народа в таком понимании, что мы не просто проклинаем там кого-то, что мы не хотим никого проклинать, а мы хотим просто осознать, как бы осознанно пережить эту трагедию, чтобы люди были помянуты по-христиански.
Раньше мы проводили это с мемориалом в одном месте, а сейчас специально так договорились, что мы будем в одном, а в другом они останутся на прежнем. Для нас важно, что этот день, для нас это не просто день памяти жертв политических репрессий, а где-то для нас важно, что это вообще день памяти жертв вот такого коммунистического террора, коммунистического советского режима, потому что эти репрессии были и политические, и культурные, и они коснулись всех слоев людей, поэтому для нас важно, что это были где-то и уголовные преследования, какие хочешь. И народу, с одной стороны, кажется, было немного, но примерно в два раза больше, я думаю, чем в прошлые годы, потому что как появились на улице Ленина, сколько было в прошлом году, столько и в этом. Ну вот еще одно место у взорванного и восстановленного храма, мне кажется, что это очень хорошо и символично. Ну и сама задача этого нашего действия, этой акции, в том, чтобы люди узнавали и приходили, пусть один, потом другой, и мы видим, что приходят. Там были люди, которые просто видели в окно, находили в интернете, потом спускались, узнавали, о чем речь, спускались и начинали читать. Важно, что, конечно, о чем Светлана уже сказала, что это была некоторая молитва памяти. Нам, конечно, нужно объединение вокруг этой беды. Нам надо не просто найти виноватых, вот, а надо, чтобы доброе было названо добрым, злое было названо злым. Ну и чтобы Господь услышал наше покаяние о том времени, которое до сих пор... Ну, люди о нем просто до сих пор мало что-то знают, поэтому и каяться, как казалось бы, не в чем.
Вот как много появлялось на акции людей, так скажем, неподготовленных, то есть просто вот шли мимо, заинтересовались, подошли.
Таких людей немного, конечно, нечего говорить, но все-таки это был не десяток людей, а больше, там, может быть, 2-3 десятка. Ну, например, мимо проходил дедушка, ему в этом году 90 лет, Липустин из деревни Липустина. По-моему, Аркадий Николаевич, если я не ошибаюсь.
Аркадий, я запомнила имя Аркадия.
Вот. И он долго, во-первых, с нами разговаривал, а потом вышел, и мы же просто имена читаем, статью, и когда был расстрелян. А он рассказал эту историю, как забрали его отца, как все это, ну, какой обман в этом был. И что вдохновляет, что ли? Это ведь трудная достаточно акция. А то, что, знаете, человек, который в сердце эту память хранил, добрую память об отце, долгие годы, и сам он был сыном врага народа, и всегда отца почитал за доброго, хотя он говорит, что, ну да, какие-то сомнения возникали. вот в нем самом какая-то крепость есть, понимаете? Вот он вышел такой, там довольно холодно ведь было, он с голой шеей, он с нами стоял, мы его пытались согреть, но...
Легко одетый, ну крепкий, 90 лет не скажешь, что 90, ну 65.
Вышел и очень внятно, хорошо обо всем рассказал. Все-таки добрая память, вот, и сохранение какой-то верности людям, которых любишь, они, видимо, и человека вот так хранят. Как-то это связано с этим. Проходили люди, которые, правда, просто просили что-то записать и говорили, читать не смогу, буду плакать. Вот. А были и такие, что выходили и рассказывали о своих близких. Вот я сейчас имени, конечно, не назову этой женщины, но вот она рассказывала, что один дедушка был иереем, другой дедушка был протоиереем, вот, и по материнской линии священнической семьи, вот, и по отцовской линии, и оба деда здесь пропали. Проходила другая женщина тоже, рассказывает о том, что один был военный и вот здесь расстрелян, а другой, знаете, как вот парами, а другой, его отправили в Комсомольск-на-Амуре на стройку поднимать город, там он туда уехал, там его арестовали и там же на Амуре и расстреляли. Ну и потом открываются какие-то подвалы, открываются, вот раньше было меньше, а сейчас... То, что происходит, вдруг память какая-то в людях оживает. Ведь никто дальше дедушки, прадедушки не помнит. А тут это развязывает уста и сердца просто вот то, что происходит. И для нас, конечно, очень радостно то, что митрополит сказал по окончании, просто в конце этой акции, что и конференцию о новомучениках постараемся 28-го проводить, а 30-го давайте закрепим как день, когда мы у Большого Златоуста здесь будем собираться. И мне кажется, что ну, вот это какой-то результат. Депутат пришел, и вот при мне не было еще такого, чтобы приходили... политики, ну то есть как каждый приходил как-то, и такие-то есть, кто придут и прочитают, но чтобы официально пришел депутат городской думы, вот, это тоже, и это было вызвано, в общем-то, добрым отношением с церковными людьми, вот, добрым отношением с епархией, вот, он пришел, и Сергин Дмитрий Рифович, вот, ну и тоже слово какое-то сказал, и сказал, что для нас это важно и дорого. Вот мне кажется, важно, чтобы этой вестью весь народ пропитывался, что ли, все узнавали от мала до велика.
Сейчас немножко изменилась ситуация в том плане, что долго очень ожидаемый документ, наконец, подписан правительством. То есть, если где-то казалось, что эта тема немного так маргинализирована, скажем так, что кому-то, может быть, казалось, что сторонники Сталина и сталинизма слишком сильны, и как-то вот эту тему задавливают, и страшно иногда даже на эти темы говорить, то сейчас, когда подписан документ, концепция утверждена государственной политики в области увековечивания памяти жертв политических репрессий, может быть, в том числе, вот я почему говорю, что депутат, может быть, почувствовал себя немножко более уверенно в этом смысле, что можно уже как-то на эту тему даже официально и выступать. Вот я немножко там на акции уже замерзла и побежала до Ленина 17 посмотреть, что там, а потом прочитала, что в конце вот краткой литии пели «Христос воскрес», да?
Да, но это владыка запел «Христос воскресе». И очень видно на самом деле, что как в народе, так и в церкви, в церковном народе, борются вот две эти тенденции. С одной стороны, ну давайте забудем о плохом и делать то, что важно делать сейчас. Ведь дел немало, и добрых дел немало. Вот. А с другой стороны, есть понимание того, что забвение не позволит делать ничего по-настоящему, нельзя отрывать, что это какой-то разрыв создаст в жизни и в традиции, в том числе церковной. Вот, и поэтому где-то то, что митрополит Кирилл это пение начал, в этом, конечно, сила церкви и провозвестие христианское в том, что у Бога нет мертвых, Христос воскрес. И те, кто погибли, если они живы в нашей памяти, вот, и они имеют, надежду, и мы имеем надежду, что в вечной жизни они восстанут. Вот. И для, а в вечной жизни это значит, что и для нашего времени, и для нас их жизнь будет такой же актуальной. Они не будут для нас чужими. Вот. Мне кажется, что ну, это такое, такое важное было действие новозаветное, настоящее евангельское.
А вот скажите, имена читались откуда? Это книга памяти Свердловской области, да?
Да, это книга памяти жертв репрессий Свердловской области. Выбирались имена только расстрелянных. К сожалению, даже не все мы смогли прочесть. Ну, ничего, я думаю. Еще хочется добавить вот к этой теме, что церковь же молится не только за убитых, расстрелянных, замученных, но и, в общем-то, о тех, кто все это делал, то есть и о врагах, и о гонителях также ходатайствует об их спасении. Эта молитва, конечно, иная, но молитва тоже горячая. И вот я хотела прочесть несколько слов из акафиста усопшим из дела священника Анатолия Стахиева 1938 года. Эта статья вышла, но вы благословляете проклинающих вас в газете «Кифа». Это печатный орган Преображенского Содружества Малых Православных Братств. И вот небольшая фраза такая. «Отче, прости им, мы твой вопль со креста в разех, и в то время твоего всепрощения сами дерзаем молиться Отцу о вечном покое твоих и наших врагов. Отче наш, прости пролившим невинную кровь. Отче наш, прости строивших свое благополучие на слезах другого ближнего. Отче наш, не осуди гнавших нас клеветою и злобою. Отче наш, да будет сия молитва о них таинством примирения». Вот это примирение, по-моему, чрезвычайно важно.
Ну вот Олег уже упомянул о том, что важно не только называть имена, а чтобы память была какой-то живой, чтобы опыт этих людей тоже сейчас для нас имел какое-то значение, чтобы мы его как-то осмысливали, да. И тут я хочу перейти к семинару, который состоялся 28 октября, чтобы вы вот рассказали, чему он был посвящен, какие, может быть, интересные звучали мысли, выступления.
Да, спасибо большое. Но этот семинар, вообще, честно говоря, митрополит называется конференцией. Мы не привыкли на 3 часа на конференции собираться. Любим посидеть. Вот. Это был семинар богослужения в опыте новомучеников и исповедников российских. Он прошел в рамках выставки, которая открылась в духовно-просветительском центре «Царский» и был прямо на второй день. И что очень важно для нас, это тоже предложение митрополита Кирилла, он прошел 28 октября в день памяти святителя Афанасия Сахарова. Конечно, невозможно объять весь опыт богослужения новомучеников, он разнообразный и где-то противоречивый, конечно, тоже. Мы взяли 3 фигуры. Святителя Афанасия Сахарова, чью память в тот день церковь совершала, святителя Серафима Звездинского, священномученика. Афанасий Сахаров – исповедник веры, он в 62-м году умер, а священномученик Серафим, он был расстрелян, скорее всего, в Омске. Вот, и священномученика Анатолия Жураковского. Мы где-то умышленно взяли людей из совершенно разных церковных слоев, потому что святитель Афанасий – это, ну, можно сказать, академический богослов, академический литургист такой. Владыка Серафим Звездинский, он был традиционный монах вообще из старообрядческой семьи, и в церкви, даже в церкви 30-х годов, это уже несколько своя традиция, как это называется, традиция потаенной церкви, или потаенщики, как их Алексей Петрович Арцебушев называет. И священномученик Анатолий Жураковский – это молодой священник из Киевского круга, вот, основатель такого братства в Киеве. То есть это совсем разный опыт, но мы видим, насколько этот опыт пересекается. Нам было важно, на чем они делали акценты. Потому что для нас ведь принципиально, чтобы то, что наши предшественники в вере оставили, в те трудные годы, то, что они оставили, чтобы это было для нас живо и действенно, чтобы это был не вообще весь объем, что только можно. Вот, и поэтому для нас очень важно, чтобы не было профанации наследия новомучеников, а здесь какой-то слух нужен. И мы очень многих и многих пригласили, но, к сожалению, может быть, это тоже интерес, который в церкви еще надо возгревать, потому что люди заняты днем сегодняшним, где-то в церкви заняты днем сегодняшним, а вряд ли это возможно в церкви, которая особый акцент делает на традиции, вряд ли это возможно без того, чтобы знать, что творилось в предыдущее время. Вот.
Ну, вот вы сказали слово «традиция», и сразу встает вопрос, не случилось ли как раз в советское время, в годы гонений, какого-то переосмысления традиции, которую церковь жила долгие века, и что из этого переосмысления для нас может ожить и жить сейчас, сегодня?
Это, может быть, самый важный вопрос. Я не уверен, что мы вполне, честно говоря, смогли на него ответить на конференции, вот, но очень постарались, потому что, во-первых, что очень важно, традиция всегда показывает свою связь через отцов, там, я не знаю, отцов-апологетов, апостолов с самим Христом. И очень важно эту неразрывность проследить. И поэтому здесь, конечно, мы можем увидеть в опыте новомучеников, где актуальность обретают какие-то евангельские акценты, вот, в самой молитве. А где-то очень важно понимать, что церковь всегда идет вперед, и значит, Дух Святой еще что-то открывает людям. И для нас задача, во-первых, это узнать действие Духа Божьего, а во-вторых, не потерять, сохранить его, осмыслить, как-то воплотить в своей жизни. И, конечно, время новомученик в этом смысле драгоценнейшее время. Но одно из важных, важнейших вещей в опыте новомучеников – это новое обращение к Евангелию. Ведь Евангелие как… даже как книга где-то была в забвении, вот, и вдруг мы узнаем, ну, вот, что мне понравилось, например, священномученика Серафима Звездинского, он принял правила Серафима Саровского, но не то правило, которое у нас любят прихожане, там, три раза какую-то молитву, там, три раза «Отче наш», в общем, когда за пять минут можно обстряпать все утреннее правило, там, какое-нибудь или вечернее, вот. А то, что Серафим в неделю перечитывал, полностью перечитывал Новый Завет, да, и удивительно смотришь на его распорядок дня, он большое место посвящено чтению Евангелия и большое место посвящено размышлению над Евангелием. То есть это специальное время в дне, которое он удивлял, это, ну, традиционнейший монах, вот такое обращение. Конечно, для современного иночества и монашества это очень важно. Без этого невозможно куда-то развернуться. И тут же связь со словом, которая древнейшая вещь, тут же проповедь. Все, о чем говорил вот докладчик наш Максим Иванович Зельников, преподаватель литургии Святотворецкого института, о том, что как бы красной нитью через служение новомучеников обязательно проповедь. Невозможно богослужение без того, чтобы слово не оживало в проповеди еще. Вот. Священномученик Серафим был, конечно, ну, прекрасный проповедник, как Анатолий Жураковский, проповеди его сохранились, например. А второе, что очень важно, что новое откровение для богослужения получило важнейшая заповедь, ведь евангельская, что, а какая важнейшая заповедь, что «возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Стало невозможно служить без ближнего, стало невозможно служить в одиночку, что-то стало непреодолимо в церкви, без того, чтобы рядом не было глаз, сердца, поддержки другого, вот. И это, конечно, тоже принципиальная вещь, и поэтому собираются общины, собираются братства, потому что, ну, иначе пространство становится глухим, вот, и, ну, вот принципиальная вещь в богослужении еще одна. Ну, а что-то было, когда, ну, просто какие-то вещи временное и невременное вдруг стало на свои места, ведь литургию могли служить не на антиминсе, не на мощах мучеников, как известно, а на груди лежащего человека, но вот об этом вспоминал Таврион Батоский, вот, и при том, что многие литургии служили ежедневно. Ну, тот же Серафим Звездинский так делал, и так делал Афанасий Сахаров. Причем, когда он уже стал, ну, уже ближе к преклонному своему возрасту, он служил раз в месяц литургию, а в лагере служил каждый день, где это было невозможно. Вот, и служили на воде, и молитвы, в анафору входило такое прошение своими словами: «Господи, как в Канне обратил ты воду в вино», в общем, ты можешь и тут сделать то же самое. Служили на сухарях, и не было спора о каком-то хлебе и так далее. И это тоже было очень важно, что важно, чтобы литургия тогда совершается, когда двое или трое призывают Христа на этом месте. Вот. Ну и Господь не оставлял таких людей посрамленными. Это, конечно, ну, это важнейший опыт, который церковь должна усвоить, что литургия не служится поодиночке. Это странно, когда в храме стоят люди, которые Богу, как они думают, приобщились, а друг другу не приобщились. Это странно. Вот. Это не, ну, как бы это мало церковно. Но новомученики это узнали не теоретически, я-то сейчас это передаю от них, понимаете, они это узнали практически. Было приобщение Духу Святому или не было? Было приобщение Христу или не было? Это вот узнавалось вот здесь. И, конечно, мы не можем на это закрыть глаза, мы не можем просто читать приготовление к причащению, прийти, подойти к чаше, открыть рот и, ни с кем не поздоровавшись, уйти из храма. Это, ну, это странно, это странно. Ну, или там, например, традиционнейший литургист, которого там Афанасий Сахаров, он две вещи вынес из лагеря. Он, ну, как две, он вынес, я думаю, из лагеря много чего, это уж, я извиняюсь очень. Вот, он сказал, что, конечно, невозможна такая пышность богослужения после того, что мы там видели. Ну, для них это было, ну, невообразимо. А ведь что, понимаете же, да, что он в, значит, он о себе пишет: 33 месяца я провел на кафедре, 32 месяца отлученные от кафедры, 70, там, по-моему, 8 или 76 месяцев там он провел еще что-то, и 254, по-моему, месяца он провел в узах и горьких работах. То есть после 205, после 20 лет служения литургии прийти в храм и просто ну, увидеть всю эту пышность, когда за ним мало что стоит, невозможно для человека. Он очень сильно подтрунивал над своим архиерейством. Когда там говорили «влады», он передразнивал голос. Он голосом буквально был очень веселый человек. И мне очень понравилось, какой-то очень важный акцент, вот тоже владыка сделал. Что важно в новомучениках? Для него в Сахарове он был веселый человек. Нету уныния, нету, ну, нету мрачности какой-то. Что вот после таких лет это был человек очень веселый. Вот. И мы о новомучениках это знаем сплошь и рядом. Так из Александра Невского братства, мне очень понравилось, я был в Самарканде, Серафим Сутарихин говорил: ну какой я монах, я веселый монах. Вот. Не грустил.
Про Афанасия Сахарова мне запомнилось то, что такой факт, когда его принесли в камеру всего избитого, то он сказал кому-то из соседей, обратившись: «Давай восхвалим Господа, аллилуйя, значит, пой». Как-то так обратился, просто вот Евгения Георгиевна делала доклад и зачитала, когда это буквально его слова настолько западают в душу, вот это вот желание хвалить Господа, и действительно искреннее, не то, что человек, ну, действительно в такой тяжелой ситуации и не способен уже ни на что только страдать, а вот человек в такой ситуации готов хвалить Господа. Это необычайный, конечно, опыт. Как вот в этот опыт можно зайти, вникнуть за 3 часа? Естественно, мы только могли что-то услышать, а дальше как-то сердцем проникнуть, чтобы почувствовать и какую-то реакцию друг друга. Ну, может быть, до конца и не получилось. Были развесены афиши по благословению митрополита по многим храмам, но, к сожалению, мало пришло священства. Был отец Алексей, Ну вот и владыка. Были семинарии еще, семинаристы немного, но они достаточно быстро ушли. А хочется именно вот какую-то общую реакцию, чтобы побольше пообщаться об этом.
Ну вот у вас еще же выставка открылась, посвященная новомученикам. Давайте о ней тоже людям расскажем.
Ну да, это звенья одной цепи. И тоже для нас очень важно, что эта выставка в разных городах проходит, ну вот как бы в центральных местах таких, потому что в Москве она была в храме Христа Спасителя, который, судьбу его мы знаем, в Санкт-Петербурге она была в Александро-Невской лавре, эта выставка прошла, а, собственно, Александро-Невская лавра и владыка Вениамин Казанский, это те, кто напрямую имеют отношение вот к этому противостоянию церкви, первому такому массовой кампании гонений. Вот. Ну и в Екатеринбурге тоже понятно, что это место рядом с храмом на Крови, все понимают его ну, знаковость и значимость какую-то для церкви. Вот. Эта выставка посвящена периоду изъятия церковных ценностей, это кампания 2022 года, все, там рассказ начинается с голода 2021 года. Мы знаем, что этот голод во многом произошел по вине просто советской власти, когда у крестьян изымали посевное зерно, просто было нечего сеять, и мы знаем, ну, трагические истории, которые с людоедством связаны и много с чем. Понятно, советская власть использовала это для того, чтобы раздавить церковь, просто раздавить. И кампании по изъятию церковных ценностей ее очень хитро устраивали. Например, ее возглавил Михаил Иванович Калинин, эту кампанию, но ее главным инициатором и организатором был Троцкий. Просто хотели в каком-то смысле сгладить еврейский вопрос, понимаете? Вот, и что, понятно, что было? Отнимем все драгоценное в церкви и накормим голодных. Вот, результаты, конечно, были безобразнейшие, потому что церковь отдала добровольно гораздо больше, хотя ей уже и не позволяли добровольно отдавать, гораздо больше, чем изъяли. Вот, ничего почти не пошло голодным, вот, а большая часть средств или большая часть средств пошла на саму кампанию, чтобы ее организовать, пропаганду устроить и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну и были десятки тысяч гонимых людей, и выставка обо всем этом рассказывает. Важно, конечно, что очень хорошие, ну, сейчас бы сказали, экспонаты, а для церковного человека это, конечно, святыни, потому что митрополит Кирилл передал, например, туда антиминс патриарха Тихона, который в каком-то смысле был центром противостояния этих гонений. Там есть крест Вениамина Казанского, расстрелянного в результате этих гонений иерарха. Это все новое время и новые люди, потому что и тот, и другой были выбраны голосованием в церкви, то, что где-то кажется невозможным. И тот, и другой были люди, несомненно, святой жизни. Вот, это можно сказать и патриарха Тихона, все прекрасно знают, но и про владыку Вениамина, который настоящим миссионером был и другом бедняков. Он же ходил, его в Петербурге, когда он еще был епископ Гдовский, какой-то там, я уже сейчас не вспомню, его звали другом крыши подвалов Вениамина. И вот такой владыка становится, и сам, он старался сам все это сделать. В смысле, сам передавать, то есть накормить людей. Только он собирался, чтобы все это было ответственно и как должен. Там есть Иоанна Исповедника веры, Иоанна Крестьянкина, вещи архимандрита. Вот, там есть вещи, которые на выставке из семьи отца Павла Адельгейма. Там есть деревянный крест Серафима Сутарихина. Это один из братчиков Александра Невского братства, как раз, может быть, основной силы такой, противостоявшей злу петербургской епархии в то время. Ну и там просто есть вещи братьев и сестер Святой Екатерининского братства, которые приносили просто свои какие-то домашние реликвии. Там есть сожженный закон Божий, например, вот, ну, какие-то иконы, там еще что-то. Неду сожженный, его бросили? Да. Ну, и там, конечно, есть уникальные кадры кинохроники того, как это все случилось. Здесь, если кто-то пойдет, обязательно дойдите до конца и посмотрите на то, как это происходило. Посмотрите на лица людей. Вдруг разделение проходит по лицам людей. Одни стоят, и, ну, тень трагедии на их лице, вот. И вдруг совершенно какое-то... ну, бесчеловечная печать, понимаете. Вот это, конечно, была жуткая провокация. Но что важно для нас, почему мы эту выставку так долго собирались сюда привезти и сделать ее именно на церковной территории. У нас были возможности ее, в общем, в музее открывать. Вот. Потому что очень важно, что в это время в церкви была еще такая вакцина, что ли, внутри себя. Зло не пройдет. И люди совершенно спокойно шли, заступаясь за церковь, за правду. Это очень важно, что христианин чувствовал какую-то ответственность за мир и за ближнего. И готов был за это отдавать свое имущество и проливать свою кровь. Там есть свидетельство Варвары Брусиловой, жены сына генерала Брусиловой, которую арестовали таким образом. Она мимо проходила и говорит: что это за безобразие творится, там люди собрались. Ее схватили, арестовали, отправили в тюрьму. И она не ропщет в своем письме. И она пишет письмо Ленину, вот, где она не ропщет на свою судьбу. Она просто говорит, что совершается ложь, и то, что вы делаете, это преступление. То есть в людях еще было мужество, не сломленность. Это были действительно люди веры. Поэтому нам, христианам 21 века, очень важно посмотреть на то живое, что было. Мы сейчас очень часто не опознаем в добре добра, как Гоголь говорит, а в вере не опознаем веры. Вот. А тут мы увидим свидетельства простых людей. Вот. И свидетельства настоящие, простые, подлинные. Мне кажется, это нужно, чтобы об этом люди узнавали, и не только церковные, потому что в обществе тоже совершенно не достает ни чутья к злу и добру, красоте и безобразию, ни какой-то внутренней силы для того, чтобы этому противостоять, быть самим собой, вот, ни под что не подстраиваться. И мы можем сказать, что в эпоху, когда ведь был огромный кризис православия в это время, да и не только в это время, церковные люди, верующие люди, ну, на них можно было опираться, и другие люди могли найти в них точку опоры. Вот это очень важно, это надо знать, это надо видеть.
Вернемся в конце нашего разговора к Дню памяти жертв политических репрессий. Я хотела спросить, насколько этот день, что он значит для вас лично? Вот Светлана Георгиевна рассказывала о своем родственнике. Вот у вас в семье были репрессированы?
Удивительное дело. Я тоже об этом никогда ничего не знал, о репрессированных в моей семье. А тут оказывается, что мой прапрадед Феоктист Алексеевич Глаголев числится в списках пострадавших за веру Воронежской епархии. Вот, он был священником в Новопокровском храме Воронежской губернии, и сейчас нигде я не могу найти о нем никакой информации, потому что он погиб, скорее всего, в 20-е годы. Вот, а там не было ни суда, ни след, ничего, просто ничего не было. Он каким-то образом, по каким-то спискам туда прошел. Вот, и, ну, это благодаря тому, что просто, ну, вот такая где-то там дворянская линия, они там друг за другом следили, я поэтому там до какого-нибудь седьмого колена, что-то там известно, грубо говоря. Вот, но я думаю, что у нас просто память обрывается, потому что если бы она не обрывалась, то не, как у нас нет семьи, которая не пострадала бы в войне отечественной, нет такой семьи, с той или с другой стороны, а часто с обеих сторон, так у нас нет в России семьи, которая бы не пострадала от гонений. Когда я говорю «пострадала от гонений», я имею в виду, что пострадала, ведь если прапрадедушка какой-нибудь или дедушка был палачом, значит, семья пострадала от гонений. Вот.
Это значит, что зло ворвалось туда, и до сих пор оно ни в коей мере не перекрыто. Ну вот есть возможность. Я думаю, что есть возможность какие-то открыть погреба, как добрые памяти, так и памяти злой, потому что нам есть за что и в чем каяться. Собственно, если мы говорим про Иоанна Крестителя, то ведь каялись-то в злых делах отцов. Вот, они просто ходили направо и налево, гордились, что наши все были хороши со всех сторон. Господь не к этому призывал, и Иоанн Креститель не об этом говорил. Назовите злое злым, и тогда узнаете о добром.
Спасибо. Я напомню, что у нас в студии были члены Малого Екатерининского братства города Екатеринбурга, Светлана Георгиевна Будкина и Олег Глаголев. Спасибо вам большое. Напомню, что мы говорили о тех событиях, которые происходили. Вот конец октября, это День памяти жертв политических репрессий, это конференция, посвященная богослужебному опыту новомучеников российских, и открытие выставки, посвященной событиям изъятия церковных ценностей 20-е годы. Спасибо вам большое, до следующих встреч.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Дорогие братья и сестры, выставка, о которой шла речь в нашей передаче, «Не должно вам быть», посвященная 90-летию кампании по изъятию церковных ценностей, открыта по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в духовно-просветительском центре «Царский». Она работает до 29 ноября ежедневно с 10 до 19 часов. Вход на выставку свободный.